Испытание правдой. Читает Алевтина Пугач. Как всегда, посвящается Грейс, Максу и Амелии, но на этот раз и Джозефу Стрику. «Тех доблесть губит, тех возносит грех». Уильям Шекспир. «Мера за меру». Акт 2, сцена 1. Часть 1. С 1966 по 1973. После ареста мой отец стал знаменитостью. Шел 1966 год, и отец, или для всех, кроме его единственного ребенка, Джон Уинтроп Лэтом, первым из профессоров Вермонтского университета, открыто выступил против войны во Вьетнаме. Той весной он возглавил студенческий протест, который вылился в сидячую забастовку возле административного здания университета. С 300 студентов отец заблокировал вход в здание на 36 часов, парализовав работу университетской администрации. Все закончилось тем, что были вызваны полиция и Национальная гвардия. Протестующие отказывались двинуться с места, и отца показали по национальному телевидению в момент препровождения в тюрьму. Это была сенсационная новость для того времени. Отец спровоцировал одну из первых и самых значимых акций гражданского неповиновения. И кадры, на которых этого почтенного американца в твидовом пиджаке и голубой рубашке отрывают от земли пара дюжих стражей порядка, разошлись по всем новостным телеканалам. «Твой отец такой крутой!» Такими возгласами меня встретили в школе на утро после его ареста. Спустя 2 года, когда я сама стала студенткой Вермонтского университета, одно упоминание о том, что я дочь профессора Лэттема, вызывало такую же реакцию: «Твой отец такой крутой!» А я в ответ кивала и натянуто улыбалась. «Да, он лучше всех. Не поймите меня неправильно, я обожаю своего отца. Так было всегда и так будет всегда. Но когда тебе 18, как было мне в 69-м, и ты отчаянно пытаешься заявить о себе как о личности, а твоего отца считают вторым Томом Пейном, не только в родном городе, но и в колледже, где ты учишься, возникает ощущение, будто тебя полностью заслонила его долговязая добродетельная тень. Я могла бы вырваться из оков его высокоморального образа, перейдя в другой университет, но вместо этого в середине 2-го курса я поступила еще эффектнее. Я влюбилась. Дэн Бакон был полной противоположностью моему отцу. Если отец был плоть от плоти, белая кость, и мог похвастаться впечатляющим послужным списком, Чоут, Принстон, докторская степень в Гарварде, Дэн был родом из захолустного городка Гленс-Фоллс в северной части штата Нью-Йорк. Его отец работал техником в местной школе, а покойная мать при жизни владела маленьким маникюрным салоном. Дэн был первым в семье, кто поступил в колледж, не говоря уже о том, что выучился на врача. К тому же он был на редкость застенчивым парнем. Он никогда не доминировал в разговоре, никогда не навязывал свое мнение. Но он был великолепным слушателем. Его куда больше интересовало то, что говорит собеседник. И мне это нравилось. Его мягкую сдержанность я находила любопытной и привлекательной. Он был серьезен и, в отличие от всех знакомых мне студентов, точно знал, куда идет. На нашем 2-м свидании, за первой или уже 2-й кружкой пива, он признался, что не стремится к таким высоким материям, как, скажем, нейрохирургия. И уж, конечно, не могло быть и речи о том, чтобы он погнался за большими деньгами, которые сулила дерматология. Нет, он избрал для себя семейную медицину. «Я хочу быть скромным сельским врачом, не более того», — сказал он. Студенты-первокурсники медицинского факультета трудились по 13 часов в день, но Дэн учился круглосуточно. Контраст между нами был просто разительным. Я избрала своей специальностью английский язык и мечтала преподавать в школе. Но это было начало 70-х, и студентам, за исключением тех, кто грыз гранит юриспруденции и медицины, было не досуг думать о будущем. Дэну было 24, когда мы познакомились. Но 5-летняя разница в возрасте не казалась пропастью. Мне сразу понравилось, что он такой серьезный и взрослый, не чета тем парням, с которыми я встречалась до него. И не то чтобы у меня был богатый опыт общения с мужчинами, В старшей школе я обзавелась бойфрендом по имени Джаред. Он был начитанный и утонченный и обожал меня, пока не поступил в Чикагский университет. С его отъездом стало понятно, что никто из нас не готов к любви на расстоянии. Потом, в первом семестре в колледже, был короткий флирт с Чарли, и я прикоснулась к миру фриков. Как и Джаред, Чарли был очень милый и очень начитанный, великолепный рассказчик и, к тому же, натура творческая. В случае с Чарли это означало, что он сочинял в высшей степени напыщенные, даже на взгляд впечатлительной 18-летней девчонки, стихи. Чарли сидел на наркоте и был из тех, кто за утренним кофе не обходится без косячка. Поначалу это меня не смущало, хотя сама я никогда не баловалась марихуаной. Сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что мне было необходимо короткое погружение в эту вакханалию. Шел 1969 год, и вакханалия была в самом разгаре. 3 недели я терпела матрас на полу ночлежки, где жил Чарли, терпела его все более путанные монологи, произнесенные в наркотическом бреду, пока однажды вечером не застала его сидящим в окружении 3 парней с передаваемой по кругу зловонной самокруткой, кайфующим под оглушительный рев рок-группы Grateful Dead. «Привет», — сказал он мне, после чего погрузился в долгое молчание. Когда я, стараясь перекричать музыку, предложила ему пойти в кино, он опять произнес «привет», продолжая многозначительно кивать, словно только что открыл мне какой-то глубокий кармический секрет. Я не стала задерживаться и вернулась в кампус, где в одиночку выпила бутылку пива под сигаретой Вайсрой. Где-то на 3-й сигарете появилась Марджи. Она была моей лучшей подругой. Хрупкая манхэттенская штучка с копной черных вьющихся волос. Марджи выросла на Central Park West, ходила в правильную школу, Найтингейл Бэмфорд, и была большой умницей. Но по ее собственному признанию, она так перестаралась с учебниками, что это привело ее в университет Вермонта. «А я даже не умею кататься на лыжах». «Ты, похоже, совсем выдохлась», — сказала Марджи, подсаживаясь ко мне. Выбив из пачки сигарету, она закурила. «Бессонная ночь с Чарли?» Я пожала плечами. «Очередное фрик-шоу в его коммуне?» — спросила она. «Угу. По мне, так-то он красавчик, оправдывает». Она замолчала на полуслове, глубоко затягиваясь сигаретой. «Продолжай», — сказала я. «Закончи свою мысль». Еще одна глубокая и многозначительная затяжка. «Что ты хочешь? Парень под кайфом 24 часа в сутки. Ничего удивительного, что ему сложно произносить слова, в которых больше одного звука, верно?» Я не смогла удержаться от смеха, потому что Марджи со своей нью-йоркской прямотой попала в самую точку. Так же безжалостно она высказывалась и о своих комплексах, из-за которых после 3 месяцев учебы на 1-м курсе у нее до сих пор не было бойфренда. «Все ребята здесь либо лыжные фанаты, что в моем тезаурусе проходит как синоним верха тупости, либо наркоманы, у которых мозги превратились в подобие швейцарского сыра». «Послушай, но это же не на всю жизнь», — выступила я в защиту. «Я не имею в виду твоего мистера личность, дорогая. Я просто делюсь своими наблюдениями. Ты думаешь, он будет страдать, если я его брошу?» «О, умоляю. Думаю, он сделает 3 затяжки своей дури и забудет о тебе еще до того, как выдохнет». Но мне все-таки понадобилось еще 2 недели, прежде чем окончательно порвать с ним. Я ненавижу обижать людей, и мне всегда хотелось нравиться. Кстати, именно за это меня бывало распекала Дороти, моя мать. Потому что как настоящая уроженка Нью-Йорка, и при этом моя мама, она всегда прямо говорила о том, что думает. «Знаешь, совсем не обязательно стремиться быть мисс Популярность», сказала она, когда я однажды пожаловалась, что не выиграла место в школьном совете. «И по мне так это круто, не сливаться с черлидерской толпой. Потому что на самом деле куда важнее быть умницей». «Хорошистка — это не умница», — возразила я. «Это посредственность». «Я тоже была хорошисткой в старшей школе», — сказала мама. «И гордилась этим?» «Между прочим, у меня, как и у тебя, тоже было всего 2 подруги, и я никогда не рвалась в команду черлидеров». «Мама, в твоей школе не было черлидеров». «Ну хорошо, допустим». «Значит, я не рвалась в команду шахматистов».